У нас на скайп-связи есть Иванс Бандут, заслуженный тренер, а также председатель Федерации пауэрлифтинга Донецкой области. Иван Васильевич, слышите ли нас?
Да, слышу. Добрый день.
Добрый день. Скажу так, что, во-первых, мы представили вас как тренера, который воспитал полтора десятка чемпионов мира. И вот хочу, чтобы вы сами рассказали о своих достижениях, именно какими из ваших воспитанников вы гордитесь больше всего.
Ну, достижения, как вам сказать. Ну, уже в этом году 20 лет, как я впервые выехал на чемпионат мира в Прагу. На первый чемпионат мира по взрослым. А 22 года назад я начал тренировать. Как я тяжелой атлетикой занимался до этого вообще сам. Пауэрлифтингом никогда не занимался. Начал тренировать. Пришел в зал, увидел ребят, которые занимаются пауэрлифтингом. Посмотрел литературу. И начал тренировать ребят. Ну, так получилось, что с 98 года был уже первый чемпион мира у меня, Сергей Романенко. Ну и так дальше пошло. Потом мы построили базу в Юрьевке, где я у себя дома, где родился и вырос. Это был 2005 год. В 2005 мы ее запустили, в 2005 провел чемпионат Европы в Мариуполе по юноше и юниорам. Потом в 2009-м юноши юниоры, и в 2012-м уже чемпионат Европы был по взрослым в Мариуполе. И часть сборных Европы, 6 стран, жила у нас здесь на базе в Юрьевке. Вы видели, где у нас были.
Да, мы недавно были там в командировке и познакомились, в частности, с одним из ваших воспитанников, которого зовут Александр Рубец. Он тоже уже чемпион мира среди юниоров. И он не просто ваш воспитанник, но он еще живет и тренируется на базе. Многим спортсменам вы помогаете именно так, давая возможность не просто приходить на тренировки, но и там пожить какое-то время, когда это нужно.
Ну, Саша Рубец живет в Юрьевке уже 6 лет, будем так говорить. Поначалу он ездил там, на 2-3 недели домой к себе в Курахово, а так он живет 6 лет. Его родители привезли, вот, спросили, что есть такая база. Я его оставил, посмотрел, сказал, что да, ему надо заниматься, с него получится спортсмен. И вот у него результаты, как видите, в этом году уже на чемпионате Европы среди юниоров он оставил рекорды мира среди взрослых. И получилось за одно выступление там 16 рекордов. Это и мировые, и европейские, и юниорские, и взрослые рекорды мира. Поэтому сегодня его включили в штат сборной команды страны, уже во взрослую сборную. И Владимир Свистунов, тяж, который тоже у меня живет уже 7 лет. Вот просто, когда Бульдин поехал в Донецк, у него семья уже, женился 3 года назад. Вот, а так он у меня жил тоже без выезда 5 лет. И тоже чемпион мира, рекордсмен мира. Сейчас он чемпионом Европы стал. Вот.
А как вы определяете по спортсмену, когда по человеку, когда он только к вам приходит, получится ли из него чемпион или нет? Я думаю, что многие наши слушатели даже не сильно понимают вообще, что такое пауэрлифтинг.
Ну, я думаю, что любой тренер в любом виде спорта, который есть практика и работает тренером, неважно, пауэрлифтинг или это бокс, или это футбол, или что. Я думаю, что тренер, увидев спортсмена и поработая с ним месяц, два, три, он уже должен определить, куда ему идти. То ли в гимнастику, то ли в бокс, то ли в пауэрлифтинг. А пауэрлифтинг — это такой вид спорта, который можно пригласить и в 18 лет, и в 20 лет можно начать заняться пауэрлифтингом, начать с фитнеса. И если тренер увидит, что у него есть данные, физические данные, не обязательно. Главное, чтобы человек был здоров. А человек не рождается сильным, об этом писали и Власов, и Жаботинский. Вот. Поэтому силу надо развивать. И если мышца поддается тренировкам, я думаю, что с него может выйти. Ну, во всяком случае, если не чемпион мира, то мастера спорта или мастера спорта международного класса он может выполнить. Это зависит уже от того, какая квалификация тренера и чутье тренера.
По поводу именно развития пауэрлифтинга в области, вопрос, как повлияла именно ситуация, именно война, которая сейчас в Донецкую область затронула, как и Луганскую, на развитие этого спорта? Ведь наверняка какие-то спортсмены могли остаться в так называемой ДНР, могли другие переехать вообще в другие регионы Украины?
Действительно, ситуация сложилась так, что у нас многие спортсмены остались, как говорится, в зоне АТО. на оккупированной территории, но многие спортсмены пожелали тренироваться, и поэтому приехали, и мы их зарегистрировали в Юрьевке, и сейчас ребята живут и тренируются. Некоторые проезжают даже с оккупированной территории, мы их допускаем к соревнованиям, потому что если спортсмен хочет заниматься и хочет тренироваться и выступать за нашу страну, вот, я считаю, что он гражданин Украины, и мы идем навстречу, естественно, учитывая то, что он только тренируется и не принимает никаких там участия, не берет нигде там ни в каких мероприятиях против населения Украины, будем так говорить. Вот. По поводу поддержки областного управления, я бы сказал, что до войны у нас была поддержка гораздо хуже. После того, как стал Мыцик Владимир Петрович управляющим спортом в области, у нас поддержка очень большая. Он поддерживает ребят и поддерживает федерацию, и поддерживает базу. Вот. Ну, короче, мы стараемся выходить из положения. Я же говорю, стало гораздо лучше, чем было до войны.
А поддержка какая? Финансовая?
Именно финансовая поддержка. Во-первых, я 20 лет мечтал, чтобы ребята получали премии, месячные, ежемесячные премии. И с того года у нас каждый сборник, который прошел по рейтингу, то есть такие как Рубец, Рокочий, Бычков и ребята с Краматорска, они получали 3000 гривен в месяц стипендии. Сейчас они получают 6000 гривен стипендии. И Рубец, и Свистунов, и Рокочий, и Бычков, и еще ребята с Дружковки, из Краматорска, спортсмены, которые прошли по рейтингу.
Стипендию вот. выплачивают областные власти.
Стипендию по 6 тысяч гривен ежемесячно. Вот. А те ребята, которые... Ну, сегодня уже ситуация сложилась такая, что Министерство спорта... В общем, у нас больше проблем стало со спортсменами, которые попадают в сборную страны. То есть Министерство спорта сегодня не замминистра по неолимпийским видам спорта, не директор департамента. Я думаю, они этим не интересуются, что дети должны платить допинг-контроль выездной, и не просто выездной, и на чемпионатах Украины у нас берут контроль у всех, это обязательно, кто вообще отбирается в сборную, даже если не отбирается.
А вот давайте остановимся с вами чуть подробнее именно на допинг-контроле. Вы сказали, что он выездной, то есть в Украине провести эти исследования невозможно?
Ну, как ни странно, это позор нашему министерству, я считаю, что на сегодняшний день у нас вообще нет антидопинговой лаборатории. То есть она была хотя бы частично, она же проверяли, и пробы, ну, их ВАДА их считала, эти пробы. Сегодня ее просто закрыли. Вот. И поэтому пробы надо отправлять в Германию. Каждая проба стоит плюс-минус 120-125 евро. Каждый ребенок должен заплатить. Вот представьте, в Донецкой области в сборную страны попало 25 человек в этом году. Вот каждый должен заплатить по 125-120 евро, в зависимости от количества проб. Плюс участие в соревнованиях, 140 евро должен ребенок. То есть министерство вешает на спортсменов, на юношей, на юниоров. Те, что в штатные, там еще кое-как им оплачивают. А вот те, которые юноши и юниоры, ну, во-вторых, министерство уже 5 лет не одевает национальные костюмы наших детей. Ни юношей, ни юниоров. За спецэкипировку мы вообще не говорим. Если в 2009 году нам оплатило министерство спецэкипировку на подготовку на всемирные игры, то в этом году вообще не оплачивает. И в этом году, и то министерство не оплачивает. То есть они как бы в другом мире живет министерство и федерация. Я знаю, что президент Украинской Федерации колотится, бьется, но все, что он может, что от него зависит, он делает. И я, поверьте мне, я не потому что хвалю его, а потому что я знаю эту работу, я 8 лет пробыл президентом Украинской Федерации, я знаю, что это такое. И Паул Лифер мы поднимали вместе, и сегодня он все делает для того, чтобы поддержать как-то наших спортсменов. Вот. Особенно спортсменов Донецкой области, которые больше попали в сборную страны по неэкипировке и в экипировке.
А дорого вообще подготовить спортсмена, чтобы он участвовал в международных соревнованиях?
Ну, как вам сказать? Честно говоря, трудно объяснить ситуацию. Сегодня, чтобы поднимать рекорды мира или стать мастером спорта международного класса, вы сами понимаете. Я понимаю других тренеров. Это... Ну, я строил эту базу, работал в бизнесе, сегодня я на пенсии, бизнеса у меня нет, ну, постарался сделать эту базу, я понимал, что без базы невозможно готовить чемпионов мира и Европы. Ну, то есть спортсменов высокого класса. Эта база единственная в Украине. У нас в Кончезаспе даже нет зала по пауэрлифтингу. Вот представьте, вид спорта, который входит в приоритет, в развитие, приоритетное развитие в Украине, который один из лучших в мире видов спорта, то есть федерация одна из лучших в мире, первые места занимают команды. Вот, и нет зала даже в Кончезаспе, на олимпийской базе. Как вы себе представляете? А чтобы подготовить спортсмена, ну на одну подготовку, как минимум, если сейчас на всемирные игры готовить, как минимум надо потратить 20 тысяч. Как минимум. А рекорд мира на сегодняшний день, даже 20. Юноши, если подготовить, но рекорд мира министерство платит. Оно стоит, я не знаю, 2 или 3 тысячи гривен платит рекорд мира по юношам. По юношам, можете себе представить?
А 20 тысяч, давайте уточним, чего? 20 тысяч, давайте уточним, чего, в какой валюте?
Гривен. Я имею в виду гривны. Вот. Это хотя бы на одну подготовку, чтобы подготовить. Учитывая, что у нас нет лаборатории, мы вообще слепые котята. Лично я как тренер, я как слепой котенок. Мы не знаем, какие купить, какую фармакологию купить, потому что у нас нет центра медицинского по фармакологии, не с кем посоветоваться. И нет лаборатории. Можно было проверить какие-то препараты. Самого спортсмена несколько раз проверить. А для этого надо нам ехать в Кёльн или отправлять пробы в Кёльн. Вот такая ситуация в Украине. Это вообще, ну, цирк, понимаете? У нас оборудование купили еще при Павленко, по-моему. Когда был Павленко министром, еще Юлия Владимировна была, например, министром, купили оборудование, по-моему, 10 миллионов. И это оборудование не работает. Можете себе это представить.
Тем не менее, какие результаты вам удается показывать вот о последних соревнованиях? Расскажите, и вот и готовитесь же к ближайшим играм.
Не, ну, какие результаты на последний чемпионат Европы в Испании? Лично моих четверо спортсменов выступало. Можно сказать, Рубен стал чемпионом Европы с рекордами мира, Свистунов стал чемпионом Европы, Черный стал бронзовым призером чемпионата Европы. И девочка, и она впервые выезжала, стала серебряной призеркой чемпионата Европы. А в Донецкой области вообще юниоры, ребята, заняли первое место командное. Вот.
Вот меня еще поразило, когда мы общались там на базе вашей в Юрьевке с Александром Рубцом, которого уже сегодня упоминали, что...
Там рядом. Если это интересно.
Здесь, да?
Здесь, да?
Да.
Саша, привет.
Саша, привет.
Да, здравствуйте.
Да, все, мы тебя тоже слышим. Рады, что ты тоже присоединился. И вот помню, когда мы общались с тобой еще на базе, поразила вот история, как спорт и усердные занятия им могут помогать человеку открыть мир. Вот расскажи, в каких странах ты уже успел побывать?
Ну, выезжаю на международные соревнования уже с 2013 года. Вот. Первый мой чемпионат международный, это был чемпионат Европы в Праге. Вот. В Праге я уже был два раза. Это в 2013 году, в 2015 на чемпионате мира. И в первый раз мы поехали с Иваном Васильевичем на машине. У него бус, мы как бы команда сели и прямо с Юрьевки поехали в Прагу. Вот. Путешествие такое интересное было очень.
При этом до этого ты не выезжал за границу?
Ну, в Россию ездил, а так нет, в принципе, никуда не ездил. В Европе первый раз был. Вот. В 2014 году я уже побывал, ну, в Санкт-Петербурге чемпионат Европы был, и в Венгрии чемпионат мира среди юношей был. В 2015 также, повторюсь, еще был в Праге, и в Венгрии опять был. Вот в 2016 в Польше и в Испании я первый раз был. В этом году получилось так, что второй раз в Испании был. В общем, еще ездил Я ездил как помощник тренера, можно сказать, с ребятами на взрослый чемпионат мира. Это я летал в Америку, летал в Орландо. Вот. Ну, как бы достаточно такой, ну, веселый график путешествий.
Если бы не спорт, были ли у тебя бы возможности хотя бы одну из этих стран посмотреть?
Ну, может быть, одну и было бы, что-нибудь ближайшее. Но я не думаю, потому что как бы у меня были другие заботы. Как бы спорт, ну, сейчас так получается, если ты выдающийся, ну, как бы хорошо выступаешь и показываешь хорошие результаты, то тебе как бы финансируют и министерство, и вот, как Иван Васильевич сказал, областное управление сейчас стипендии платит, как бы в финансах особо не нуждаешься, твоя задача остается только тренироваться, вот как бы жить ради результата, ты должен тренироваться, делать режим, питаться, ну учиться, само собой, конечно, в моем молодом возрасте учиться куда-то. Вот, и как бы, ну, я не думаю, что если бы у меня не было спорта, то у меня была бы задача заработать деньги, там, знаете, еще что-то, и у меня не было бы времени кататься. Поэтому получается так, что совмещаем, и очень хорошо получается.
Но при этом ты же учишься.
Конечно, в Бердянском педагогическом университете.
На кого?
Ну, как бы учитель информатики.
Ясно. И собираешься потом преподавать?
Ну, я... Посмотрим. Так тяжело сказать, конечно. Хотелось бы продолжить свою тренерскую карьеру сделать. Больше хотелось бы. Но надо все. Сейчас как бы мир без компьютеров невозможен, поэтому это, я считаю, тоже нужно будет.
Ясно. Какие вот у тебя лично будут ближайшие соревнования?
Ближайшие соревнования, ну, чемпионат мира среди юниоров 2017 года в конце августа месяца. Тоже в США будет он, в Орландо. Вот, пока будем на него готовиться. Вот.
Насколько это серьезная подготовка? Сколько ты времени тратишь в день на тренировки?
Ну, в день, ну, занимаемся мы 5 дней в неделю. В день уходит где-то около 2,5-3 часа на тренировки. Вот. Ну, насколько длительно это, ну, в принципе, я готовлюсь всегда. Я готовлюсь всегда, нету такого, чтобы у меня не был отдых, и я никогда не, ну, не тренировался. Всегда поддерживаешь какой-то тонус. Просто усиленная подготовка начинается за 2-1,5 месяца.
Ясно. Иван Васильевич, теперь к вам вопрос. Насколько активно сейчас молодые люди идут в пауэрлифтинг? Есть ли у вас воспитанники новые сейчас, которых вы только начинаете тренировать?
Ну, к сожалению, я бы сказал, что очень мало идут. Я думаю, что не только пауэрлифтинг, но все виды спорта. Вот, а, к сожалению, мало. И Ялта, и Урзов. И я бы хотел, чтобы у нас больше было детей с Ялты, с Урзов, с Юрьевки. Вот. Да, у меня есть дети, там 2-3 человека наши, местные здесь, юрьевские. Вот. Ну, а так очень мало идут тренироваться. Не знаю почему, может, родители мало уделяют внимания или думают, что они придут и сразу будут поднимать по 200 килограммов. Вот. Они ошибаются. Мы начинаем тренировки с общей физической подготовки, поэтому дети занимаются гимнастикой, и спиной, и прессой, и плавают. У нас есть бассейн, полгода в нем можно плавать, даже больше 8 месяцев можно плавать в бассейне. Вот. Именно для этого мы его строили. Вот такая ситуация. А Саша сказал, что он был помощником тренера, его взяли действительно во взрослую помощником, потому что у нас, если идут соревнования по экипировке, очень тяжело мотать бинты, одевать экипировку, а я уже в возрасте, и я не могу мотать. Бинты так, как намотает Саша. Поэтому он очень помог ребятам, и сборной помог в этом плане. Его сейчас берут на Всемирные игры, которые будут 24 июля в Польше, по неолимпийским видам спорта.
Ясно. А для тех, кто только приходит в спорт, тренировки у вас платные?
Нет, у нас все бесплатно.
А кто помогает тогда вам? Все равно же деньги откуда-то надо брать?
Нет, никто не... Ну, я же говорю, поддерживает нас областное управление, иногда поддерживает...
Ну, поддерживают уже тех, которые приносят, выступают на соревнованиях и приносят рекорды, да, или не только областное управление поддерживает?
Областное управление дает деньги на учебно-тренировочный сбор, вот, а так нет, ну, иногда дают, а так я содержу их за свои деньги. То есть они, сбор у нас проводится раз-два в году для взрослых, можете раз-два в году. Если взять олимпийские виды, то они 350 дней в году на сборах, то наши спортсмены бывают 3 недели или 6 недель всего за год на учебно-тренировочных сборах. А ребята, которые живут у меня, круглый год, вот представьте себе. Поэтому мы сегодня решили мини-ферму завести, чтобы свое молоко было, свой лед, свои сметана, творог. Все на базе.
Ваша база единственная в Украине, вы говорите, и на Кончазаспе нет условий для тренировки пауэрлифтеров. А где тогда тренируются люди из других регионов?
Дома. Дома у себя тренируются.
В спортзалах. А какие условия должны быть для того, чтобы была тренировка эффективной?
Ну, какие условия? Вы у нас были, вы видели зал, видели у нас и бассейн, я для этого и строил, чтобы были условия. Конечно, желательно бы сейчас медицинскую комнату иметь, пару препаратов таких самых необходимых, вот, чтобы можно было не ехать в город, там, Мариуполь, там, в областной диспансер, а областной диспансер в Артемовске, а в Мариуполе тоже нет таких, такого оборудования, чтобы можно было. Ребята в Харьков ездят восстанавливаться. Там. Поэтому, конечно, желательно, чтобы такая комната была. Тогда был бы весь комплект, естественно, было бы еще лучше. А пока мы в 19 веке занимаемся, несмотря на то, что вопреки, наверное, всему, у нас такие результаты.
Из других регионов к вам часто приезжают на тренировки?
Ну, сегодня у меня, допустим, на Всемирные игры готовятся с Луганской области, с Харьковской области спортсмен. У них лицензии я готовил. Они сейчас на базе в Юрьевке находятся.
Ясно. А приходит ли помощь не только от государства, а от каких-то спонсоров, предприятий?
Нет.
А почему? Нет. Как вы думаете?
Я думаю, что потому что мы не бокс, потому что с нас деньги не заработаешь. И поэтому, я думаю, спонсоры стараются вложить деньги там, в футбол, в бокс профессиональный, где можно заработать денег. А где деньги только можно потратить и увидеть результат, сюда никто не хочет влаживать деньги в наш вид спорта. Поэтому такая ситуация.
А почему пауэрлифтинг не приносит заработка? Вот именно из-за того, что не популярный, кроме вопросов с государством?
Только тяжелая атлетика — олимпийский вид спорта, а мы пока еще не олимпийский. Поэтому, видимо, такое отношение. Но вначале мне говорили 20 лет назад и в областном управлении, и в городском управлении. Всегда говорили, да вы не олимпийский вид. Ну, мы добились того, что в Мариуполе, да, нас начали уважать, нас начали... Сейчас он обещал, я был на приеме у секретаря исполкома Максмы в Мариуполе. Обещает квартиры Рубцуса и Свистунову, выделить квартиры. Ну, я тоже это добивался еще при старом мэре Юрьевича Атубея. Ну, потом война началась, как-то это упустили, а сейчас, может быть, и получится.
Какие сроки вам по квартирам обещают, когда это решение хотя бы будет рассмотрено?
Напишите письмо, пока будет сессия. Вот. В том году, оказывается, они уже квартиру покупали в Лашино.
Можете ли вы привести в пример истории, когда люди, например, могли бы тренироваться и быть успешными спортсменами, но из-за того, что нет поддержки, не хватает денег и так далее, уходили из спорта, именно из пауэрлифтинга?
Не могу назвать вам конкретные фамилии, ну, на памяти, но это очень много ребят. Пауэрлифтинг, особенно я буду говорить за пауэрлифтинг, в разных регионах, в разных городах. Вот у нас выступает, международника выполняет, а потом уходит, потому что нет поддержки, нет зарплаты. А если ему 23 года, ему надо уже думать о семье, о зарплате. Ну пусть не о семье, но хотя бы, чтобы себя содержать, одеться, обуться. Понимаете? Вот. А ему надо только во взрослую сборную попасть, потому что у нас штатных единиц не хватает. И зарплату платят только те, кто попали в штатную сборную. Понимаете?
Ну, все-таки
олимпийские виды, я считаю, на сегодняшний день, я был у министра и говорил ему, что, извините меня, а как можно содержать 2000 человек в штатной сборной, а привозить 23 медали? Пусть мне ответят на этот вопрос. Я уже 10 лет всем министрам задавал, и Павленко, и Сафиуллину, и Жданову. Зачем содержать 2000 штатной сборной, круглый год платить им зарплаты, премии, а получать 25 медалей? Может, эти деньги на премии попустить? И тогда будет стимул. И сократить ее хотя бы в половину, эту штатную сборную олимпийскую.
Иван Васильевич, все-таки хочется закончить разговор на позитивной ноте. Хочется, чтобы вот за 30 секунд вам и 30 секунд Александру Рубцу, чтобы вы коротко сказали, почему все-таки стоит заниматься пауэрлифтингом, чем этот спорт привлекателен.
Значит, я скажу, что это долговечный спорт. У нас есть примеры на Лейкин Виктор, который выступал в 47 лет и стал чемпионом Европы. Вот, среди взрослых. Поэтому это вид спорта, который развивает все мышцы. И не обязательно пройти в зал и поднимать 200 килограмм. Можно начинать с 20 килограмм, с 10 килограммов, и потом чувствовать себя здоровым. То есть все мышцы, которые есть у человека, можно развивать. И больших затрат здесь не надо. Комната, зал, в маленькой комнате даже можно заниматься. Станок, штанга и все. Больше ничего не надо.
Понимаете? Саша?
Ну, что я могу сказать? Я скажу, обосновываясь на своем примере. Лично для меня пауэрлифтинг – это жизненный путь. Если бы я не начал заниматься, как бы я не нашел себя в спорте. Я занимался там и боксом, и бегом, и кикбоксингом, там много чем занимался, но именно пауэрлифтинг почему-то меня привел к такому, к серьезному, к спортивной карьере профессиональной. И большое спасибо на этом хочу сказать Ивану Васильевичу, своему тренеру. Я думаю, что я бы был в проценте тех людей, которые не занимаются из-за, ну, когда нет возможности. Вот, Иван Васильевич предоставил такую возможность, и поэтому я сейчас чемпион.
Понял, спасибо вам. Иван Сбандут, руководитель Федерации пауэрлифтинга Донецкой области, и Александр Рубец, чемпион мира среди юниоров, были на скайп-связи из Юрьевки Донецкой области.